Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на первом уроке онлайн-школы Windows 8. И в нем мы расскажем вам про основы разработки под Windows 8 и покажем, как начать создавать свои первые простые приложения. Итак, прежде чем говорить про Windows 8, поговорим вообще про ту картину мира с точки зрения IT, которая сейчас сложилась. Мы видим, что в мире есть много разных устройств. Есть телефоны, есть компьютеры, планшетные компьютеры, игровые приставки. И все они связаны между собой через какие-то облачные сервисы. И поэтому программист, разработчик, который хочет жить в современном мире, ему приходится уметь разрабатывать под разные типы устройств и под разные типы сервисов. Соответственно, основные типы устройств, которые выделяются, это компьютеры, это переносимые какие-то мобильные устройства типа телефонов и устройства в гостиной, которые сейчас представлены игровыми приставками типа Xbox. Разработчик на платформе Microsoft имеет возможность пользоваться единым подходом к разработке под все эти виды устройств, благодаря тому, что еще 10 лет назад Microsoft предложила концепцию .NET. .NET — это идея, когда мы используем набор языков программирования с общим минимальным, как бы с общей минимальной библиотекой, которая может использоваться из всех языков и которая может работать на разных устройствах. Соответственно, .NET сегодня — это вот этот самый базовый набор языковых возможностей и библиотек, которые затем могут использоваться для программирования веб-сервисов с помощью технологии ASP.NET, для программирования приложений Windows 8 с помощью XAML C#, для программирования Silverlight приложений, для разработки под Windows Phone и для разработки облачных сервисов. Таким образом, разработчик на платформе Microsoft он использует одни и те же концепции, одни и те же функции, одни и те же вызовы и языки программирования для разработки под все современные виды устройств. Соответственно, пока что идеальная картина мира, конечно, не настала, потому что с точки зрения все устройства, они объединены клиентские, только с точки зрения пользовательского интерфейса. Интерфейс на Windows 8, на телефоне, на приставке Xbox, они все очень сильно похожи, они используют один и тот же стиль. Но унифицированная разработка и действительно общее ядро пока что есть у компьютеров под управлением Windows 8 и у телефона Windows Phone 8. Соответственно, разработка под эти устройства, она очень-очень похожа, поэтому в ходе обучения в нашей школе вы изучите и то, и другое. Вы сможете разрабатывать приложение легко как под Windows Phone, так и под Windows 8. Ну и начнем мы говорить про Windows 8. Windows 8 во многом была придумана заново, то есть это очень сильно переработанная концепция Windows. Во-первых, это новая парадигма пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс Windows 8 позволяет совместить планшетную разработку и разработку под десктоп. Соответственно, новый тип приложений, которые полноэкранные, красивые, яркие приложения, продающиеся через магазин Windows, которые мы с вами и будем учиться разрабатывать, это действительно новый тип приложений. Он разрабатывается по-другому. Windows 8 спроектирована для различных форм-факторов устройств. Она работает на больших и маленьких компьютерах. Это нужно учитывать, поэтому ваше приложение, разработанное под Windows 8, может использоваться в очень разных обстоятельствах, на разных размерах экранов и с помощью разных типов взаимодействия, либо с помощью прикосновений, когда вы управляете планшетом, либо управляясь с помощью клавиатуры и мыши. Windows 8 позволяет использовать разные виды взаимодействия. Это магазин приложений и это новая модель разработки, о которой мы сейчас и поговорим. Мы поговорим про то, как разрабатываются эти новые яркие и красочные приложения для магазина Windows. В основе этих приложений лежат, конечно, базовые сервисы операционной системы, как и обычно. Это новый набор вызовов. API операционной системы для приложений Windows Store был изменен. Если вы посмотрите на эту схему, то вы видите, что с одной стороны находится такой целый мир десктопных приложений, которые разрабатываются традиционными способами. C-Sharp Visual или Visual Basic, C, C++. Они используют Win32 API. То есть все старые приложения, которые были разработаны под Windows 7 и под более ранние операционные системы, они будут работать на Windows 8 в десктопном режиме. Десктопный режим в этом смысле мало отличается от классического операционной системы Windows. Но большую часть этой диаграммы занимают новые приложения для Windows Store. И они могут разрабатываться с использованием очень разных технологий. Они могут разрабатываться с использованием технологий, похожей на Silverlight и на WPF в .NET. Это технология XAML и C#, когда приложение, дизайн приложения оформляется с помощью некоторого языка разметки, а код приложения пишется на языке программирования типа C# или Visual Basic. И этот подход очень хорошо работает, потому что дизайн приложения отделяется от ее поведения. Можно менять одно, оставляя другое неизменным. И к тому же эти концепции разделяются и становится проще создавать приложение. В Windows 8 приложение можно точно так же писать на языке C++, используя либо язык разметки XAML, либо DirectX для создания динамичных, трехмерных, красивых и подвижных игр. Кроме того, приложение для Windows 8 можно создавать также и на языках, традиционно используемых в вебе. Это HTML5 и JavaScript. При этом на HTML5 и JavaScript создаются полноценные приложения для Windows 8, которые пользуются всеми теми системными вызовами, что и приложения на языке C++. То есть это не какое-то ограниченное и урезанное приложение, работающее в браузере. Нет, на HTML5 и JavaScript можно создавать полноценные приложения для Windows 8. И почему это очень важно? Потому что очень часто встречается задача, когда уже имеется какой-то информационный ресурс или веб-сайт, который мы хотим перенести и сделать приложением, используя отчасти существующий дизайн и даже какой-то программный код. И это можно сделать в Windows 8, используя программирование на HTML5 и JavaScript. И при этом это приложение, это не будет какое-то урезанное веб-приложение, это будет приложение, компилируемое в машинный код и точно так же выполняемое на операционной системе, как и приложение на языке, например, C#. Таким образом, что очень важно, под Windows 8 могут разрабатывать очень многие специалисты. Если вы умеете разрабатывать под .NET, то вы можете разрабатывать под Windows 8 легко. Если вы веб-разработчик, и вы знаете HTML5 и JavaScript, и привыкли разрабатывать клиентские приложения для веба, вы можете создавать приложения для Windows 8. Это же касается разработчиков под Windows Phone, под Silverlight. И кроме того, всем остальным также очень легко этому научиться. Сегодня мы научимся создавать наши первые приложения для Windows 8. Что еще очень важно? Для операционных систем, работающих на планшетных устройствах, которые постоянно взаимодействуют с пользователем путем прикосновений, очень важно быть отзывчивыми, плавными в работе. И это возможно с использованием специальных подходов к программированию. Дело в том, что если ваше приложение, вы нажали какую-то клавишу и попросили, например, узнать список кино, которые идут сегодня в кинотеатрах, то для того, чтобы узнать этот список, необходимо обратиться к интернету и получить какие-то данные, что занимает время. Поэтому, если бы приложение программировалось традиционным, с помощью традиционных подходов, когда мы нажали кнопку, ждем ответа и только после этого мы показываем пользователю данные, то приложение не выглядело бы отзывчивым. На момент получения данных оно бы замирало и не реагировало на поглаживание и прикосновение. Это было бы создавало бы у пользователя ощущение, что приложение не отзывчивое. Поэтому приложения под Windows 8 разрабатываются в так называемом использовании асинхронных вызовов. То есть, когда мы нажимаем кнопку и запрашиваем список сеансов в кинотеатрах, в это время приложение инициирует запрос и возвращает управление приложению, пользовательскому интерфейсу. И пользователь может выполнять какие-то другие действия с приложением. Когда же от сервера приходит ответ, вызывается определенная функция, которая показывает пользователю необходимые данные, вставляет их в нужное место пользовательского интерфейса. Такое программирование называется асинхронным, потому что ответ от сервера приходит в любой момент времени, и наше приложение должно уметь на него отреагировать. Асинхронное программирование, оно более сложное, потому что вместо простой последовательности шагов, когда мы говорим, что мы нажимаем кнопку, запрашиваем данные и выводим их на экран, вместо этого приходится программировать в стиле вызовов функции. То есть мы нажали кнопку, вызвали функцию получения данных, потом, когда пришли данные, вызвалась функция их отображения. Получается, есть много функций, которые не связаны логической последовательностью в виде последовательно идущих строк программного кода. Соответственно, программисту сложнее писать такие программы, ему нужно держать в голове все возможные последовательности вызова разных функций, и, соответственно, такие программы сложнее в сопровождении. Но есть хорошая новость. Microsoft понимает сложности, и поэтому для разработки таких приложений появились специальные конструкции в языках программирования. И разработка асинхронных приложений на языке C-Sharp, например, она так же проста, как и разработка обычных приложений. Мы пишем обычный код, добавляем несколько специальных магических конструкций, и он начинает работать асинхронно, позволяя нам легко создавать плавные, гибкие и отзывчивые приложения. Соответственно, весь набор системных вызовов в Windows 8 он использует по максимуму возможности асинхронного программирования. Для считывания файла с диска вы используете асинхронный режим. Но делать это легко, как мы очень скоро убедимся. Что еще важно? Программные приложения для магазина Windows, они могут работать на разных платформах. Windows 8 работает также на платформе ARM. Это вполне естественно, потому что современные планшеты, которые легкие, которые долго работают от батареи, потребляют мало энергии, они требуют энергоемких процессоров ARM. Соответственно, приложения для магазина Windows могут работать и там, и при этом вам не нужно очень сильно задумываться над различием архитектур. За вас это делает инфраструктура. Итак, давайте посмотрим, давайте начнем создавать приложение. Наше первое приложение под Windows 8 традиционно это приложение в стиле Hello World. Итак, для создания приложения Hello World нам понадобится Visual Studio 2012. Вообще для создания приложений под Windows 8 необходимо иметь Windows 8 и необходимо иметь Visual Studio 2012. Visual Studio 2012 может быть в виде экспресс-версии, которая бесплатна для всех желающих, или же в виде professional-версии, которая доступна бесплатно студентам по программе DreamSpark. Достаточно на сайте DreamSpark получить код и им потом воспользоваться. Windows 8 также бесплатно для студентов, если в ВУЗе есть подписка DreamSpark Premium. В этом случае вы можете через ВУЗ получить свою бесплатную копию Windows 8. Или же для разработки можно использовать временную Trial Enterprise версию, если вдруг у вас на компьютере пока Windows 8 нету. Итак, мы запускаем Visual Studio и создаем новый проект. При этом нам необходимо выбрать проект магазина Windows, и я начну с пустого приложения. Назовем его, например, Hello 2012. И у нас создается шаблон пустого проекта. Приложение для Windows 8, оно чуть-чуть похоже на веб-сайт. Оно также состоит из страниц, между которыми можно перемещаться. И страница описывается на языке разметки, который называется XAML. XAML — это язык, это очень богатый язык разметки, но он чуть-чуть напоминает HTML, но существенно-существенно превосходит его по возможностям. На языке XAML, например, можно создать кнопку, которая будет закрашиваться движущимся видео, при этом она будет нажиматься и менять размеры в зависимости от действий пользователя при наведении мышью. И все это можно сделать декларативно с помощью языка XAML. Однако можно создавать приложение и в визуальном режиме. Вот мы видим страницу, основная страница нашего приложения Main Page, которая пока что пустая. Для того, чтобы создать простейшее Hello World приложение, мы могли бы взять и написать Hello World. Но мы сразу видим, что Visual Studio она проверяет разметку и говорит нам, что нет, разметка не очень хорошая. Потому что все элементы управления внутри XAML они должны быть правильно вложены в тот или иной элемент управления. Соответственно, здесь мы можем создать элемент, который называется TextBlock. И внутри него написать уже наши слова Hello World. И вы видите, что действительно в углу приложения, в углу визуального конструктора появилось слово Hello World. Мы можем менять свойства этого текстблока разными способами. Например, есть окно свойств. И здесь мы можем найти свойства. Например, если мы хотим увеличить размер шрифта, то есть свойство font size. Мы можем взять и выбрать размер шрифта вместо 11.48, и Hello World будет более заметным. Мы можем также взять и написать это свойство font size равно 48 прямо здесь в языке XAML. Также мы можем располагать объекты на странице, если нам хочется переместить этот надпись Hello World, мы можем сделать это визуально с помощью конструктора. В этом случае у нас также это отображается какими-то свойствами в тексте. Но мы можем также сделать и более умно, если мы не хотим просто так расположить объект визуально, мы можем задать выравнивание, например, в тексте. Например, сказать, чтобы текст был посередине. Horizontal alignment равно центр. И текст окажется посередине. Почему так делать лучше? Потому что Windows 8 приложение может работать на экранах с различным разрешением. Поэтому в идеале элементы управления должны быть не четко расставлены заранее на свои места, а должны форматироваться в зависимости от размеров экрана. И поэтому у нас есть понятие различных контейнеров, которые могут сами форматировать элементы. В нашем случае вся страница задана объектом grid. Grid — это таблица, которую мы можем разбить на колонки и столбцы и располагать элементы управления внутри этой страницы определенным образом. Мы можем также использовать различные другие способы размещения, например, stack panel, когда все элементы размещаются один над другим или один рядом с другим, или различные гриды, которые сами располагают элементы. Также мы можем задавать свойства чуть-чуть более сложным образом. В нашем случае мы записали horizontal alignment равно центр. То же самое мы могли бы записать в более сложном синтаксисе. Например, мы могли бы написать внутри специальный тег textBlock.verticalAlignment и внутри него уже значение центр. И вы видите, текст выровнялся еще и по вертикали. Такой способ, он нужен для того, чтобы задавать более сложные атрибуты. Иногда нам нужно внутрь атрибута засунуть другие какие-то объекты, элементы управления, например, чтобы указать какой-то шаблон или что-то еще. Мы это позднее увидим. В этом случае такой длинный синтаксис задания свойств оказывается нам очень полезен. Вот. Ну вот мы получили наше первое Hello World приложение. Мы можем его запустить. И оно запустится у нас на локальном компьютере. Сначала показывается экран, и вот приложение Hello World. Это наше первое простейшее приложение. Теперь попробуем добавить к нему какие-нибудь свойства, какое-нибудь поведение, что происходит при, например, нажатии на слово Hello World. Для этого мы можем задать функцию, которая будет вызываться при нажатии на объект. В нашем случае это называется событием, и мы для того, чтобы это сделать, нам стоит этот текстблок каким-то образом назвать, потому что обращаться к объекту из программы мы сможем только в том случае, если у него есть имя. Задать имя мы можем также в окне свойств, например, tb-text, и мы видим, что этому соответствует атрибут x2.name в языке XAML. Мы можем сразу задать атрибут x2.name. Дальше переходим в закладку события, и мы видим, что текст-блок может реагировать на кучу событий, например, на двойное нажатие, на нажатие клавиши, когда пользователь установил элемент управления на этот блок. В нашем случае самое простое событие — это событие tapped, когда на элемент нажали пальцем или мышью. Что, видите, когда мы выбираем это событие, у нас автоматически генерируется функция, которая будет вызываться, когда пользователь нажал на текст-блок. Ну, сделаем что-нибудь простое, например, изменим цвет текста при нажатии на него. Для этого я вставлю сюда функцию, которая будет генерировать мне значение случайного цвета. Она достаточно проста. Мы видим, что внутри Windows у нас есть базовые объекты, например, базовый объект Color. Чтобы он стал доступен, нам нужно подключить библиотеку Windows UI с помощью директивы Using. Это в Visual Studio можно сделать просто вот нажатием, если вы ввели слово color, и объект color не находится в текущей области видимости. Вот. И дальше с помощью функции fromRGB я создаю случайный цвет, генерируя случайные компоненты, соответственно, красного, синего и зеленого цветов. Для этого мне также нужен генератор случайных чисел, который я здесь описываю по имени RND. Таким вот образом я создаю объект генератора случайных чисел, который имеется в библиотеке .NET. И при нажатии на кнопку мне нужно задать ее свойства, чтобы цвет ее поменялся. Соответственно, задав имя текста tb-текст, сразу же соответствующий объект становится доступным мне внутри программного кода. Я могу присваивать значения его различным элементам. В нашем случае tb-text.foreground задает значение цвета, но если мы наведем мышь на свойство foreground, мы видим, что тип значения foreground — это не цвет, это brush, потому что XAML очень богатый язык. Мы можем раскрашивать не только цветом, мы можем раскрашивать градиентом, мы можем раскрашивать с помощью даже видеофайла проигрывающегося, чтобы текст у нас при этом отображал внутри себя видео. Но в нашем случае нам нужна простая закраска в виде цвета, поэтому мы создаем здесь на лету специальную кисть Solid Color Brush. Это кисть, которая умеет закрашивать одним цветом. И передаем ей в качестве параметра функцию генерации случайного цвета Random Color, то есть случайный цвет, который эта функция создает. Запускаем наше приложение, и мы видим, что действительно при нажатии цвет надписи меняется. Мы создали таким образом наше первое приложение, которое, в общем-то, уже достаточно неплохое. Оно позволяет нам медитировать таким образом, наслаждаясь разными цветами. Теперь поговорим немного про асинхронность. Если мы программируем все в классическом режиме, в синхронном режиме, то это выглядит каким образом? Предположим, нам нужно скачать какие-то данные из интернета. Мы говорим, вызываем функцию downloadData, в это время происходит скачивание, и затем мы эти данные обрабатываем. Все то время, пока данные скачивались, приложение простаивало. Оно не могло ничего делать, если пользователь пытался с ним взаимодействовать, оно не было отзывчивым, оно было как бы замороженным. Поэтому асинхронное программирование означает, что приложение продолжит выполняться параллельно со скачиванием данных из интернета. В этом случае программист должен будет предпринять несколько усилий. Он должен будет вызвать функцию асинхронной загрузки и затем указать, что продолжить выполнение необходимо с функцией обработки данных. Здесь используется такой хитрый синтаксис, который называется лямбда-выражением, когда мы автоматически строим функцию, которую передаем внутрь другой функции. Но, к счастью, программисту на языке C-Sharp не нужно заботиться об этих сложностях. Ему достаточно использовать встроенные ключевые слова async и await. Вот давайте посмотрим на метод слева. Это как раз метод загрузки данных из интернета. Когда мы создаем объект HTTP client, загружаем данные и затем их обрабатываем. В нашем случае загрузка, она асинхронна. Мы используем метод getAsync. И при этом перед этим синхронным методом стоит ключевое слово await. Слово await означает, что когда выполнение дойдет до этого слова, необходимо обернуть весь остаток функции в виде функции и передать это методу getAsync. То есть таким образом остаток функции не будет выполняться сразу, а он будет выполняться только тогда, когда данные будут загружены. Вот эту магию делает одно ключевое слово await. И второе ключевое слово async. Любой метод, в котором встречается await, мы должны пометить словом async для того, чтобы компилятор C-Sharp понимал, что ему нужно делать эту функцию не обычной, а асинхронной. Таким вот простым образом мы можем писать линейный практически код, который будет выполняться асинхронно, позволяя нам получать плавные, быстрые приложения. Давайте посмотрим, как это работает на примере, и создадим уже более сложное приложение, которое позволяет нам делать фотоснимки, которое, по сути дела, является простейшим фотоаппаратом. Так, попробуем создать чуть-чуть более сложное приложение. Это фотоаппарат, который делает фотографии наши через веб-камеру. И посмотрим, как асинхронность как раз используется для работы с камерой. Продолжим, возьмем наше приложение Hello World и его чуть-чуть модифицируем. Я удалю ненужную нам работу с текстом, удалю само поле Hello World, и наш экран будет состоять из двух элементов. Это кнопка, с помощью которой можно будет, собственно, фотографировать, и элемент под названием Image, который будет содержать в себе результирующее изображение. Сделаем так, чтобы кнопка была хорошо выровнена, например, по центру. И удалим ненужные границы. Вот мы увидим, что кнопка действительно находится в середине экрана приложения. И снизу нее добавим элемент типа image. И как-нибудь его назовем. Например, вот так вот. Как он будет располагаться, нам не очень важно. И также назовем кнопку. Дальше нам нужно написать код, который будет, собственно, делать снимок лица с помощью веб-камеры при нажатии на кнопку. Для этого я просто нажимаю на кнопку, и у меня генерируется соответствующая функция события, которая вызывается при нажатии кнопки в приложении. Точно так же можно зайти в свойства и выбрать событие, которое должно срабатывать при нажатии кнопки. Это событие клик. Что нужно здесь делать? Давайте возьмем готовый кусочек кода, и я поясню, как он работает. Вся работа с камерой ведется через WinRT API, которая представлена объектом Camera Capture UI. Все взаимодействие ведется через этот объект. Например, мы можем задать свойства. В данном случае мы говорим, что фотография должна иметь соотношение сторон кадра 16:9. Мы задаем свойства, которые необходимо применить камере для того, чтобы сделать фотографию. И дальше основной метод — это CaptureFileAsync. Мы просим API, пожалуйста, захвати фотографию в фотографическом формате. Здесь Camera Capture Mode может быть помимо фото еще и видео. В нашем случае мы хотим фотографию. И перед этим методом стоит слово async. Почему так? Потому что когда мы нажмем клавишу «фотографировать», процесс фотографии занимает какое-то время. В это время приложение может продолжать работать. Поэтому это типичная длительная асинхронная операция. И перед ней ставится слово await. Но, как мы уже говорили, если мы пишем здесь await, то саму функцию нужно аннотировать с помощью слова async. Видите, что в этом случае исчезла ошибка, слово await подсвечено, и действительно все хорошо. Мы получаем файл. Когда будет программа выполняться, когда мы дойдем до слова await, функция произойдет выход из функции. Остаточная часть функции вызовется тогда, когда пользователь уже сделает фотографию и будет доступен соответствующий файл. Дальше мы проверяем, что файл действительно доступен. Преобразуем его в изображение. И для этого мы открываем файл на чтение. Открытие файла на чтение — это также асинхронная операция. Хотя она, казалось бы, делается достаточно быстро, все равно разумно делать ее асинхронной, потому что в этом случае система работает быстрее, приложение работает более гладко. Поэтому здесь используется еще одно слово await. Для программиста поставить слово await — это очень просто, но приложение начинает работать лучше. И изображение мы присваиваем тому самому, той самой картинке, которую мы разместили на экране приложения в XAML-файле. Посмотрим, как это приложение работает. Запускаем его. Нажимаем на кнопку. И мы видим, что выскакивает такое сообщение, что приложению необходимо разрешение, чтобы работать с камерой. На самом деле приложения для Windows 8, они работают в такой небольшой песочнице. Им запрещено делать большинство операций, и чтобы они могли их сделать, необходимо их явным образом разрешить. У приложения есть так называемый манифест приложения, в котором указываются все разрешенные операции. Из Visual Studio мы можем легко этот манифест редактировать, перейдя на вкладку «Возможности». Мы видим, что нужно указать, может ли приложение работать с микрофоном, с библиотекой музыки и с веб-камерой. В нашем случае ставим галочку напротив веб-камеры и снова запускаем приложение. Теперь уже при нажатии на кнопку вы видите, что не выскакивает сообщение об ошибке, но нас спрашивают лишний раз, действительно ли можно этому приложению использовать камеру. Это важно, потому что камера — это такой элемент, который может следить за пользователем. Поэтому на уровне операционной системы запрашивается это разрешение, которое невозможно обойти. Вот. И если мы даем разрешение, то у нас показывается, собственно, окно камеры, мы можем выбрать нужный участок фотографии. Мы помним, что мы задали в свойствах соотношение сторон 16:9, поэтому нам, собственно, это соотношение сторон действительно здесь выдерживается. Вот. И в конечном итоге мы видим, что мы получили наше изображение. Вот такая программа фоторамки, нам удалось ее написать буквально за несколько минут. Теперь поговорим о том, как можно сделать эту программу еще более полезной, потому что просто сделать фотографию, этого мало. С фотографией хочется что-то сделать. Ну, либо куда-то записать на диск, отправить друзьям, поделиться с кем-то, запостить ее в Twitter. Чтобы это делать, в Windows 8 есть очень важное понятие под названием контракты. Давайте посмотрим, как они работают на примере какого-нибудь приложения, например, карты. С картами чаще всего делают следующее. Хотят найти на них какое-то место. Поиск в приложениях Windows 8 во всех реализован одинаковым образом. Это так называемый контракт поиска. Если в приложениях для старых приложениях приходилось каждый раз искать, где же запрятана функция поиска, то в приложениях для Windows 8 эта функция всегда в одном месте, на так называемой чудо-панели кнопок справа. И поиск позволяет искать не только в одном приложении, но и в различных приложениях. В данном случае, если я хочу найти слово «Moscow», видно, что есть это слово в каких-то файлах, но также я могу поискать это слово, например, на картах. При этом запустится приложение карты, и автоматически в нем активируется функция поиска. Мы видим, что у приложения может быть не одна точка входа. Мы можем войти в приложение, как сначала запустив его с экрана, с главного, так и через функцию поиска. В этом случае приложение запускается с другого места и реализует для нас возможность поиска. Когда мы нашли какое-то место на карте, следующее, что нам часто захочется сделать, это поделиться с кем-то, послать по почте, написать в Twitter, поместить в Facebook. Для того, чтобы это сделать, не нужно, как раньше, делать снимки экрана, записывать графические изображения. Есть функция «Поделиться». Функция «Поделиться» позволяет одному приложению, в данном случае картам, сказать, что я умею отдавать и делиться определенного рода данными, в данном случае картинкой карты, координатами, каким-то текстом. А другие приложения могут говорить, а мы умеем предоставлять функцию поделиться. В данном случае такие приложения, мы их видим, это Mail, Twitter, ВКонтакте и так далее. Все приложения, которые установлены у нас на компьютере и поддерживают такую возможность. Например, мы можем отправить соответствующую часть карты по почте. В этом случае мы видим, что здесь есть изображение, здесь есть какой-то текст. Вот, и мы можем просто в виде адрес получателя сразу его послать. Мы можем точно так же отправить этот, поделиться этим сообщением, например, ВКонтакте. В этом случае изображения уже не будет, будет просто одна большая ссылка. Вот, и тем не менее цель наша будет достигнута. Что интересно, приложение ВКонтакте ничего не знает о приложении карты. Это независимые приложения. Но они могут работать вместе благодаря тому, что между ними установлен контракт поделиться. Вот эти контракты, их достаточно легко вводить и в свои приложения. Давайте посмотрим, как мы можем добавить к нашему приложению камеры контракт, чтобы мы могли делиться полученным изображением с друзьями и знакомыми. Если мы запустим наше приложение и попытаемся в нашем случае поделиться полученной фотографией, то мы увидим, что наше приложение не поддерживает возможность share. Почему? Потому что мы действительно ничего для этого не сделали. Приложение не может знать, как ему и какой информацией логично делиться. Поэтому давайте посмотрим, как можно такой контракт поддержать. Для этого достаточно в главной странице зарегистрировать специальный контракт по обмену данными. Это делается с помощью объекта под названием Data Transfer Manager. Data Transfer Manager — это главный объект, начиная с которого как раз реализуется функция share. В этом Data Transfer Manager мы можем зарегистрировать вот таким вот образом обработчик события, который будет вызываться в тот момент, когда будет вызвана в приложении функция share, в приложении из нашей страницы. При этом мы сгенерировали автоматически функцию, которая будет вызываться и которая должна показать, какими же данными необходимо делиться. Для того, чтобы поделиться файлом, нам нужно, чтобы файл, полученный с камеры, сохранялся в нашем приложении, не только был показывался на экране. Поэтому мы чуть-чуть совсем модифицируем наш код и переменную файл сделаем внешней. Опишем, соответственно, эту переменную здесь, storage. Файл. На самом деле нам нужно сделать это не здесь, а в самом начале программы, для того, чтобы она была доступна. Вот, и при запросе данных будем соответствующую фотографию отдавать наружу. Для этого в метод, который вызывается при запросе контракта share, передается специальный аргумент args, который нужно заполнить соответствующими данными. В данном случае мы заполняем эти данные текстом, мы описываем, что это фотография, которая сделана сегодня, даем название фотографии. Мы делимся небольшим рисунком плиткой, и мы делимся рисунком, который приоттачивается к данным. В нашем случае, поскольку мы хотим иметь возможность послать фотографию по почте, нам удобно, чтобы сообщение шло просто с фотографией в виде аттачмента. Поэтому мы создаем список всех аттачментов, добавляем туда наш файл и передаем это в результате в контракт обмена данными. Запускаем наше приложение. Делаем фотографию. И мы видим, что функция share теперь поддерживается. И мы можем выбрать, например, почту и автоматически поделиться этой фотографией по почте. Мы можем выбрать ВКонтакте и поделиться этой фотографией с помощью ВКонтакте. Вы видите, что ВКонтакте поддерживает обмен изображениями, поэтому мы видим здесь картинку. Если бы мы делились какой-то информацией с какой-то программой, которая не поддерживает изображение, мы бы видели только текст. Таким образом, программа, с которой мы делимся изображением, она сама определяет, какой тип данных она может поддержать. И, соответственно, показываются у нас в контракте поиска только в контракте share только те приложения, которые могут поддержать тип данных, которым делится наше приложение. И это замечательно, потому что мы видим синергию между приложениями. Одно приложение не знает про другое, но они могут работать вместе, достигая очень нетривиальной функциональности. В нашем случае наше приложение фотографии, оно ничего не знало про почту. Вот оно было достаточно простым, это несколько строчек кода, но при этом мы уже получили приложение, которое может делать снимки, отправлять их по почте или в социальные сети друзьям. Осталось чуть-чуть модифицировать это приложение, например, сделать так, чтобы оно позволяло добавлять надписи, делать открытки с Новым годом, с днем рождения. И мы получим уже очень полезное приложение, которое можно выкладывать в магазин приложений и пытаться монетизировать. Например, добавляя рекламу в каждое посылаемое изображение. Таким образом, мы увидели, что под Windows 8 очень легко разрабатывать. При этом полученные приложения очень легко распространять через магазин Windows Store. И может быть много способов заработать на этих приложениях. Еще раз я напомню, что компьютеров под управлением Windows сейчас в мире очень много. Больше, чем устройств под управлением других операционных систем. Больше, чем мобильных телефонов. И все эти компьютеры в ближайшее время будут переходить на Windows 8 и получат доступ к магазину и к тем приложениям, которые там есть. Если вы захотите посмотреть на приложения, которые я сегодня вам показывал, у нас есть ссылка с примерами. По этой ссылке akms/win8.stutcamp лежит много примеров приложений для Windows 8, в том числе и рассмотренный мной пример видеокамеры. Если у вас будут появляться вопросы, вы можете задавать их в Твиттере или вы можете вступить в специальную группу на Фейсбуке, в которую мы приглашаем всех выпускников школ по Windows 8, как онлайн, так и офлайн. И там вы можете задать вопросы, пообщаться друг с другом и со специалистами из Microsoft. Я буду помогать и отвечать на вопросы в этой группе. Следующее, что стоит сделать, это попробовать поместить это приложение в Windows Store. Участие в Windows Store — это платное. Для обычного человека оно стоит 1500 рублей в год, что, в общем-то, не очень много. Но, что приятно, для студентов эта возможность бесплатна по программе DreamSpark. Любой студент на сайте dreamspark.ru может получить доступ к программе DreamSpark, просто прислав фотографию студенческого билета. После этого вы сможете скачать себе бесплатно программные продукты типа Visual Studio Professional и получить специальный код для регистрации в Windows Store. С этим кодом вы сможете начать регистрироваться в Windows Store как индивидуальный разработчик, и этот процесс будет бесплатен. Тем не менее, вам потребуется все равно кредитная карта, поскольку необходимо подтвердить, что вы регистрируетесь как человек, а не как какой-то робот. И вам потребуется карта, которая поддерживает платежи по интернету, поскольку в ходе регистрации с вас будет списана, произведена попытка списания небольшой суммы денег, порядка 100-150 рублей. Вот, которая будет потом, эта сумма будет потом возвращена вам назад на карточку. Но эта попытка списывания должна пройти успешно, и вы должны увидеть соответствующую транзакцию и ввести код при регистрации на магазин. Инструкция подробная по регистрации в магазине Windows Store доступна в интернете по адресу bit.ly/winstoryreg. Там все очень подробно написано. И я рекомендую всем слушателям прямо сейчас пойти и попробовать зарегистрироваться в магазине. Если у вас будут возникать какие-то проблемы, вы можете об этом написать. Как правило, все проблемы связаны с тем, что кредитная карта не поддерживает интернет-платежей. Давайте посмотрим, как мы можем подать это приложение в магазин Windows. Для этого необходимо сделать несколько простых действий. Необходимо сначала через веб-интерфейс магазина указать данные своего приложения, как вы хотите его продавать, как оно будет называться. Затем из Visual Studio создать пакеты приложения, загрузить их в магазин и, в общем-то, ждать одобрения. Процесс помещения приложения в магазин достаточно длительный, поскольку приложение должно быть протестировано как автоматически, так и в ручном режиме. Есть специалисты, которые смотрят на приложение и говорят, насколько оно действительно соответствует всем политикам магазина. Давайте посмотрим, как это делается. Большинство пунктов, связанных с помещением приложения в магазин, доступно из пункта меню «Проект. Магазин». В частности, отсюда мы можем начать резервировать имя приложения. При этом я подразумеваю, что мы уже зарегистрировались в Windows Store, и регистрация в Windows Store, она всегда связана с нашим Windows аккаунтом. Соответственно, если мы не вошли в систему с каким-то Windows аккаунтом, нас попросят это сделать. Дальше мы задаем имя приложения. В моем случае я хочу, чтобы мое приложение называлось «Camera». И мы видим, что имя «Camera» недоступно, потому что наверняка нашелся кто-то умный, кто такое приложение уже сделал. Поэтому мне придется назвать наше приложение «Camera 2013». Можно зарезервировать имя приложения заранее, и оно будет закреплено за вами в течение года. Поэтому если вы придумали какое-то очень хорошее название, вы можете его заранее зарезервировать в магазине. После этого вы указываете сведения о продажах, например, что приложение будет распространяться бесплатно на все страны. И категория приложений в данном случае это, наверное, развлечения. Дополнительные возможности, они связаны с различными достаточно сложными, с привязкой приложения к службам, поэтому мы их не выбираем, просто прокликиваем этот пункт. Возрастная оценка, наше приложение годится для детей 3 и более лет. Если вы делаете игру, то там, возможно, от вас потребуется некий сертификат о том, что игра действительно подходит под возрастную категорию. Это зависит еще и от стран, на которые вы будете эти игры распространять. Шифрование. Специальный пункт. Нам нужно явно сказать, что наше приложение не поддерживает шифрование, поскольку некоторые страны имеют специальное законодательство касательно шифрования. Вот. И, наконец, мы готовы к тому, чтобы отправить в интернет, в магазин пакеты нашего приложения. Для этого его нужно, это приложение, скомпилировать и создать. И первый шаг из Visual Studio — мы связываем приложение с магазином. Это нужно для того, чтобы название приложения и его описание правильно обновились в манифесте приложения в Visual Studio. Здесь нам нужно ввести наш Microsoft аккаунт или Windows Live ID, как он раньше назывался. И мы получаем список приложений, которые есть у нас в магазине. В нашем случае мы только что создали приложение, написали его имя, оно здесь нам показывается. Мы связываем приложение с магазином, и при этом происходит несколько вещей. Добавляется специальный ключ для этого приложения, связанный с нашим аккаунтом в магазине, и обновляются некоторые данные в пакете, в манифесте приложения. Ну, в частности, мы увидим, что название приложения стало «Camera 2013», язык по умолчанию — это русский. Здесь важно задать именно тот язык, на котором вы будете делать описание приложения. И описание его также необходимо сделать на этом указанном языке. Поэтому я напишу «это камера». Вот. И теперь можно переходить к созданию пакетов приложения. Создание пакетов приложения — это, по сути дела, компиляция приложения с нужными настройками и объединение полученных файлов в единый пакет. Нас опять просят войти в магазин. Это каждый раз нужно делать. После этого происходит, собственно, компиляция. Мы можем указать, под какие архитектуры наше приложение будет работать. В нашем случае это нейтральная архитектура, под любой процессор она будет доступна. И нажимаем кнопочку «Создать». И у нас создаются очень скоро пакеты приложения. При этом есть здесь возможность запустить набор сертификации. Первое, что делается с приложением в магазине, это оно проходит автоматическую проверку на то, что оно хорошее и работает правильно. Например, есть ограничение на то, сколько приложение должно запускаться по времени. Если приложение запускается дольше, то оно не пройдет автоматическое тестирование. Чтобы об этом вам узнать заранее, а не ждать целый день, подав приложение в магазин, стоит запустить эти тесты локально на своем компьютере. При этом вас попросят 10 минут не пользоваться компьютером, и ваше приложение будет несколько раз запускаться, будут замеряться параметры, и, соответственно, в конце концов вы получите вердикт, либо оно проходит автоматические тесты, либо нет. Если нет, вам расскажут почему, и вам нужно будет эти ошибки исправить. Например, если приложение слишком долго запускается, можно выводить приветственный экран, и тогда оно как бы уже запустится, как только выведется экран, и это ограничение не будет действовать. И дальше, после того, как вы прошли тесты, вы можете открыть директорию с пакетами приложения и загрузить их на сайт. Взять вот этот файл с расширением APX, перейти на сайт магазина, перетащить его, и ваше приложение будет загружено в пакет. Обратите внимание, наше приложение, суперфотоаппарат, который умеет делиться фотографиями с друзьями, всего 29 килобайт. Это очень компактное приложение, благодаря тому, что оно пользуется функциями API, которые присутствуют в любой версии Windows 8. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно предоставить описание приложений. И обратите внимание, описание нужно сделать на том языке, который был указан в манифесте приложения. Здесь подсказывается лишний раз, что описание должно быть сделано на русском языке. Поэтому я напишу на русском «это камера». Если вы язык напишете другой, и он не будет соответствовать, то при ручном тестировании ваше приложение может быть отклонено. Вот здесь же обязательный пункт сведения о товарных знаках. И снимки экрана. Для того, чтобы сделать снимки экрана, вам необходимо зайти в Visual Studio, и в том же самом пункте есть пункт «сделать снимки экрана». При этом ваше приложение будет запущено в специальном эмуляторе с нужным размером экрана, и вам останется лишь нажать на значок фотоаппарата в нужных местах, чтобы захватить красивое действительно изображение вашего приложения. И затем загрузить его сюда на веб-сайт. Что еще необходимо вам было сделать с приложением, и то, о чем я забыл сказать сразу, это сделать иконки приложения, поскольку ваше приложение при запуске и при прикреплении на рабочий стол, оно должно обладать красивой уникальной иконкой. Названия этих иконок, они указываются в манифесте приложения. Вот здесь вот есть путь к изображению с начальным экраном Splash Screen, путь к маленькому логотипу, к большому логотипу. Вот, и указано, какого размера должны быть эти изображения. Соответственно, вам самый простой способ, чтобы сделать эти изображения, зайти в папочку Assets, где присутствуют некие стандартные изображения не очень красивых иконок, и заменить эти файлы своими файлами, со своими картинками, с таким же размером. Это нужно сделать, конечно, до создания пакетов приложения. Вот, и тогда, значит, ваше приложение будет иметь соответствующие иконки. Здесь же нужно указать контактные данные в магазине службы поддержки, то есть, например, ваш email адрес, куда можно писать в случае возникновения ошибок, и специальный пункт «Политика конфиденциальности». Дело в том, что любое приложение, которое ходит в интернет и может от пользователя забрать какие-то данные, оно должно содержать некий текст, который описывает, что же вы делаете с этими данными. Например, если ваше приложение только читает какие-то данные из интернета, оно должно явно написать, что мы данные от пользователя не берем. Наше приложение вообще не выходит в интернет, поэтому мы можем не писать политику конфиденциальности. Но для любых приложений, которые взаимодействуют с интернет, такая политика обязательна. И, наконец, последнее, что мы можем сделать, это оставить заметки для тест-инженеров. Например, мы можем лишний раз написать им, что мое приложение не выходит в интернет, не собирает данные о пользователях. Или, если вы только поменяли цену приложения, но не меняли сами исходники и сами двоичные файлы, пакеты, вы можете написать об этом, чтобы тестирование проходило быстрее. И после этого приложение отправляется на сертификацию, которая проходит до 7 дней. И в вашем магазине вы будете видеть последовательность, на какой стадии находится ваша программа. На автоматическом тестировании, на ручном тестировании, прошло ли оно тестирование или наоборот было отклонено. После этого ваше приложение появляется в Windows Store, и вы можете считать, что вы разработчик Windows 8, у которого есть свое приложение. качестве домашнего задания я предлагаю вам создать свое первое не очень сложное приложение для Windows 8. Например, это может быть приложение, вычисляющее корни квадратного уравнения, или это может быть приложение, предсказывающее погоду с помощью генерации случайных чисел, или простая игра типа крестики-нолики, камень-ножницы-бумага или игральные кости. Все это вы уже можете создать, имея те навыки, которых я вам сегодня рассказывал. После этого я предлагаю вам зарегистрироваться в Windows Store и попробовать разместить свое приложение в Windows Store, пройти этот процесс, посмотреть, что получится. Скорее всего, ваше приложение будет отклонено с первого раза, не всегда удается приложение разместить в магазине, поэтому попробуйте, пройдите этот процесс для того, чтобы дальше уже его не бояться и следующее приложение, чтобы вы могли размещать в магазине безболезненно. Я считаю, что очень важно это сделать, потому что если вы просто прослушали эту лекцию, скорее всего, у вас из головы все улетучится. Обязательно попробуйте в ближайшие дни, а лучше прямо сейчас, запустить Visual Studio и попробовать создать свое первое приложение. В следующей лекции вы узнаете больше о том, как же создавать более сложные приложения, работающие с данными.